Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Кто когда-нибудь слышал про буриданова осла? Буриданов осел, несколько человек, хорошо, для тех, кто не слышал. А на самом деле буриданов осел не имеет никакого отношения к буридану. А Жан Буридан, французский философ, он жил в XIV веке, и он популяризировал притчу про осла, которая была известна еще со времен Аристотеля. И самое смешное, что Буридан на самом деле никогда не употреблял даже этой притчи, он просто употреблял как бы вот эту вот историю, то есть он даже не говорил про осла. Хотя притча про осла, она известна со времен Аристотеля. Притча очень простая, и она показывает как раз то, чем люди, ну, по мнению Буридана, по мнению Аристотеля, чем люди отличаются от животных. В притче осел оказывается между двух стогов одинаково аппетитного сена. У него слева стожок аппетитного сена, справа стожок аппетитного сена, и он никак не может выбрать, какой стожок ему покушать. И из-за того, что оба стожка одинаково аппетитны, и осел не может выбрать просто на основании инстинкта, какой стожок ему покушать, он умирает. Вот такая вот грустная история, поэтому если вы не запомните больше ничего из того, о чем мы говорили сегодня, уйдете и будете знать про буриданова осла. Почему мы говорим вообще про эту притчу? Да потому что мы постоянно оказываемся в ситуации вот этого буриданова осла. Нам постоянно очень сложно принять решение в каких-то очень важных аспектах нашей жизни. Я сталкиваюсь с этим регулярно, когда я разговариваю с теми, кто вот-вот выйдет замуж или женится, потому что очень сложно определиться, за кого выходить замуж, на ком жениться. Когда мы меняем работу, когда мы меняем направление нашей карьеры, мы постоянно сталкиваемся с вами с сомнениями в очень важных сферах нашей жизни, когда нам нужно выбрать, пойти по одной тропе или пойти по другой тропе. Мы постоянно сомневаемся. И мы понимаем, каким образом вот эти сомнения в какой-то момент перестают быть просто сомнениями. В какой-то момент эти сомнения начинают парализовать нас. Мы настолько не можем определиться в выборе карьеры, в выборе спутника жизни, в выборе еще чего-то, что это парализует нашу жизнь. И мы не развиваемся, и мы не растем дальше. И вот сегодня мы поговорим с вами как раз о том, как не дать сомнениям парализовать себя, как не дать сомнениям сковать себя, как не дать сомнениям стать вот этой силой, которая как раз не дает нам расти дальше, не дает нам дальше развиваться. Это особенно важно в вопросах наших убеждений. Потому что когда сомнения начинают парализовать нас, и это касается нашей веры, это касается наших убеждений, мы начинаем жить с вами двойной жизнью. Наши убеждения начинают размываться. Мы перестаем говорить о них, мы перестаем рассказывать о том, во что мы верим. И в какой-то момент мы оказываемся в ситуации, где мы уже не помним, во что мы верим. Как же справиться с этим? Как не дать сомнениям парализовать себя? И как справиться с этой ситуацией, когда размываются наши убеждения? Сегодня мы вернемся с вами к 11 главе Евангелия от Матфея, и мы посмотрим как раз на то, что есть большая разница в том, чтобы сомневаться в каких-то вещах в жизни и быть неуверенным ни в чем в жизни. Закончив отвечать на вопрос учеников Иоанна Крестителя, Иисус показывает им как раз, чтобы сомнениям не поддаваться, мы должны всегда, во всем, во всех аспектах нашей жизни равняться на Иисуса Христа. Очень простая идея. Чтобы сомнениям не поддаваться, всегда и во всем мы должны равняться на Иисуса Христа. Давайте сейчас по чтению Господа и снова Его встанем для того, чтобы прочитать этот отрывок, в котором много непонятных вещей, которые мы сегодня как раз разберем с вами, начиная с 7 стиха по 19 стих. «Когда ученики Иоанна ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром? Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. Он тот, о ком написано, вот я посылаю перед тобой моего вестника, который приготовит перед тобой твой путь. Говорю вам истину, среди рожденных с женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель, но наименьший в Царстве Небесном больше его. Со дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилия имеют доступ в него. Ведь весь закон и пророки – пророчествовали до Иоанна, и если вы готовы это принять, то он или я, который должен прийти, у кого есть уши, пусть слышит, но с кем мне сравнить это поколение? Оно подобно детям, которые сидят на площади и кричат друг другу: «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам похоронные песни, а вы не печалились. Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест и не пьет, и они говорят, в нем демон. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят, обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников. Но мудрость оправдана ее делами». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам не идти на поводу у наших сомнений. Помоги нам, Господь, сомневаться в наших сомнениях. Помоги нам во всегда, во всех аспектах нашей жизни смотреть на Тебя, равняться на Тебя, не отводить наш взор от Тебя, нашего Бога, Спасителя. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы начали с вами отвечать на вот этот вот вопрос, каким образом совладать с сомнениями, которые, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, потому что в 11 главе мы встречаемся с вами как раз с ситуацией, когда сомнения начинают переполнять людей, когда они ждали, что Царство Божие вот-вот сметет правящий класс, а оно этого не сделало. И проповедь Иисуса кажется не такой эффективной, какой она была до этого. И поэтому на протяжении следующих глав как раз мы и будем с вами говорить о сомнениях, о том, как совладать с ними, потому что мы видим, как Иисус справляется с этими сомнениями, как Он помогает людям справляться с этими сомнениями в главах 11, 12, 13 Евангелия от Матфея. В прошлый раз мы увидели с вами, что наша естественная реакция – это либо подавлять наши сомнения, либо наоборот идти на поводу у наших сомнений. И вместо этого, как Иоанн Креститель, который свои сомнения изливает Богу, свои сомнения анализирует, свои сомнения в молитве выражает Христу, точно так же и мы должны выражать наши сомнения в молитве Богу. Для того, чтобы понять причину сомнений, для того, чтобы увидеть путь веры, для того, чтобы понять природу Божьих обещаний, для того, чтобы, наконец, увидеть прекрасную силу спасения. Мы изливаем наши сомнения в молитве Богу, и Господь не боится наших вопросов. И вот дальше, после того, как Иисус отвечает на вопросы учеников Иоанна Крестителя, когда они уходят, Он использует несколько риторических вопросов, и эти риторические вопросы являются связующим звеном того, о чем мы говорили в прошлый раз, и того, о чем мы будем говорить сегодня. Потому что дальше Иисус покажет людям три источника сомнений, с которыми сталкивается каждый из нас. Три источника, которые приводят нас к тому, что мы начинаем сомневаться в вере, сомневаться в Боге, сомневаться вообще в благости Бога. Иисус, говоря об Иоанне Крестителе, говорит: «Кого вы ходили смотреть в пустыне?» Использует риторический вопрос, он говорит: «Кого? Выходили смотреть тростник, который колеблется ветром?» Этими вопросами он показывает разницу между человеком, который уверен, который убежден, но все равно испытывает сомнения, и человеком, который не уверен ни в чем. Эти вопросы отражают характер Иоанна Крестителя. Он говорит, что выходили смотреть на человека, которого внешние обстоятельства колеблют. Выходили смотреть на человека, которого внешние обстоятельства, внешние испытания могут вывести из душевного равновесия. Вы этого человека ходили смотреть? Нет. Или выходили смотреть на человека, он говорит, человека, одетого в роскошные одежды. Выходили смотреть на человека, которого внутренние искушения – желание жить роскошной жизнью. И, конечно же, Иисус в данном контексте намекает как раз на тех людей, которые и посадили Иоанна Крестителя в тюрьму. Он говорит, кого вы ходили смотреть? Человека, колеблемого внешними обстоятельствами? Нет. Человека, которого искушают внутреннее желание жить вот такой сытой, роскошной жизнью? Нет. Вы ходили смотреть на человека, который не подвержен ни внешним испытаниям, ни внутренним искушениям. Вы ходили смотреть пророка. Выходили смотреть на совсем другого человека. Есть огромная разница между тем, чтобы быть неуверенным в чем-то, и тем, чтобы быть неуверенным абсолютно во всем в своей жизни. Сомнение Иоанна связано не с его характером. Сомнение Иоанна Крестителя связано с его ожиданием, с ожиданием того, что Мессия должен был принести суд, а он не принес этот суд. Когда ученики Иоанна ушли, Иисус возвращается как раз тому, кем был Иоанн Креститель. Сводный брат Иисуса Христа, Иаков, описывает человека, который не уверен ни в чем, следующим образом. Он говорит: «Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Господа. Это двоедушный человек, не твердый во всем, что бы он ни делал». И дальше Иисус показывает людям вещи, которые являются источником сомнений в нашей жизни. И Он не только показывает эти вещи, Он демонстрирует нам явным образом, как мы можем справиться с этими вещами. В испытаниях провозглашать Христа. В истязаниях доверять Христу. Это стихи с 12 по 15. В искушениях смотреть на Христа. Это стихи 16 по 17. Итак, в испытаниях провозглашать Христа. В истязаниях доверять Христу. В искушениях смотреть на Христа. Для того, чтобы во всех обстоятельствах, во всех ситуациях в жизни исповедовать Христа Господом и Спасителем. Давайте посмотрим на каждый из этих случаев, на каждый из этих источников сомнений в нашей жизни. Тогда что же вы хотели смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. Он тот, о ком написано: «Вот я посылаю пред тобой моего вестника, который приготовит пред тобой твой путь. Говорю вам истину, среди рожденных женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель. Но наименьший в Царстве Небесном больше его». Наверное, вот в этом отрывке, в 11 главе, на квадратный сантиметр, мы говорили с вами в прошлом об этом, на квадратный сантиметр текста больше непонятных мест, чем в любом другом месте Священного Писания. Здесь как минимум есть три места, которые достаточно сложно понять. И это первое из них. Что значит, что мы больше, чем Иоанн Креститель? И что значит, что среди рожденных женами не было больше, чем Иоанн Креститель? О чем говорит Иисус? Иисус говорит прежде всего о том, что Иоанн был пророком. Он раскрывает нам суть его служения. Он говорит, кого вы ходили смотреть? Вы ходили смотреть пророка. Пророк – это человек. Суть пророческого дара заключается в том, чтобы произносить Божье Слово, доносить Божье Слово, Божьи истины таким образом, чтобы касаться сердца человека. Чтобы человек, даже если он понимает, даже если он не принимает это слово, он все равно понимает, что он идет против Бога в этот момент. Иоанн Креститель был именно таким. Он был человеком, который его служением было провозглашать Божье Слово. И когда он произносил Божье Слово, то даже те люди, кто не принимал его, не принимали его весть о покаянии, даже они знали, что они не принимают не просто слова человека, они не принимают слово Бога, обращенное именно к ним. Но Иисус не останавливается на этом. Он говорит о том, что Иоанн Креститель не был просто пророком. Он был величайшим из пророков. О чем он говорит? На протяжении 400 лет у Израиля не было пророка. Иоанн Креститель становится первым пророком за 400 лет. Один этот факт делает его уже великим пророком. Но это не все. Иисус говорит не только о величии его служения, не только о том, что к Иоанну приходили люди совершенно разных слоев, совершенно представители совершенно разных социальных групп общества. Он говорит не только о популярности Иоанна Крестителя, а популярность была его настолько велика, что даже через год после того, как его убили, Ирод, услышав об Иисусе, думает, что это Иоанн Креститель воскрес. Настолько был популярен Иоанн. Он говорит не только об этом. Он говорит, что величие Иоанна заключалось в том, что он не только провозглашал Божье Слово, но он также был и объектом пророчества. О нем пророчествовали, о его появлении в этом мире пророчествовали. Говорили о том, что он грядет, и потому что говорили о том, что он грядет, в этом заключалось его величие, сущность Иоанна, что Божье Слово провозглашалось о нем. Наконец, третья часть – смирение Иоанна. На протяжении всего своего служения Иоанн отказывается принимать вот эту славу, отказывается принимать почести. Он постоянно обращается к Иисусу, он постоянно говорит о том, что не я, но он, смотрите на Христа. Величие Иоанна заключается в его смирении, потому что Иоанн, как никто другой, могли указать на Иисуса. Он в буквальном смысле показывает на грядущего Христа. Он говорит, я не достоин развязать сандалии его. Он Мессия. Он Мессия. А дальше Иисус произносит странные слова. Он говорит о том, что несмотря на все величие Иоанна, наименьший в Царстве Божьем будет больше, чем Иоанн. Более того, в другом месте Священного Писания Иисус говорит о том, что мы будем больше, чем Он, и будем творить более великие дела, чем Он. О чем же говорит Христос? Он говорит о том, что в служении Иоанна Крестителя, как в зеркале, отражается и наше служение, отражается служение верующих. Мы призваны провозглашать Божье Слово. Мы призваны говорить людям таким образом, чтобы они понимали, что если они идут против слов Священного Писания, они идут против Бога. В самом конце Евангелия от Иоанна, которое мы как раз недавно читали на Пасху, когда вспоминали историю воскресения Иисуса Христа в 20 главе, Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Мир вам! Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». С этими словами Он дунул на них и сказал: «Примите Святого Духа. Кому вы простите грехи, тем они будут прощены. А на ком оставите грехи, на тех они останутся». Вот она власть, вот она сила, которая дается ученикам Христа сегодня идти и провозглашать Его Божье Слово, сила, которая намного больше, чем то, что мы видели в жизни Иоанна. Но это еще не все. Писание пророчествует о нас. Писание говорит о том, что придет вот это новое поколение, которое будет таким образом нести Божью весть по всей земле. Вспоминая это Писание, вспоминая книгу пророка Иезекииля, Иисус в 7 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Кто верит в Меня, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды». Мы с вами это поколение. Мы с вами поколение, которое призвано таким образом провозглашать Христа. И, наконец, последнее. В чем же наше смирение? В том, что мы провозглашаем не себя. В том, что точно так же, как Иоанн, каждый раз мы указываем на Христа. Вот свидетельство Иоанна, когда предводители иудеев послали к Иоанну священников и левитов, чтобы спросить его, кто он такой. Он сказал им прямо: «Не скрывай, я не Христос, я голос, который раздается в пустыне. Вы примите путь для Господа». На следующий день Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал: «Вот Божий Ягненок». В 3 главе Иоанн говорит, вы сами свидетели, в 3 главе Евангелия от Иоанна, вы сами свидетели тому, что я говорил, я не Христос, но я послан, чтобы идти впереди Него. Невеста принадлежит жениху, друг же жениха стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. В этом и моя радость, и сейчас она исполнилась. Ему предстоит возвеличиваться, а мне предстоит умоляться. И в этом наше величие. Весь отрывок 11 главе Евангелия от Матфея начинается с того, что у Иоанна есть сомнения, а Мессия или Христос. Но несмотря на это, он продолжает указывать на Него. Мы же с вами сегодня совершенно ясно видим, потому что мы оглядываемся назад, мы совершенно ясно видим, кем был Христос, мы совершенно ясно видим Его служение, мы совершенно ясно видим, что суд еще грядет, но благословение Его смерти за грехи каждого из нас уже доступны нам сегодня. Мы видим это более ясно, чем это видел Иоанн. И поэтому мы можем рассказывать об этом более ясно, чем рассказывал Иоанн. Говорю вам истину, кто верит в Меня, говорит Иисус, тот сможет сделать то, что Я делаю, он сможет сделать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. Наше служение в этом более великое, чем служение Иоанна Крестителя. И даже более великое, чем служение Христа, потому что настолько явно мы видим, ради чего Он пришел в этот мир. Дональд Карсон в своем исследовании Евангелия от Матфея пишет, говоря об Иоанне Крестителе: «Он был величайшим из пророков, потому что указывал на Иисуса столь недвусмысленно. Несмотря на это, даже меньший в Царстве Небесном может указывать на Иисуса еще более недвусмысленно, чем Иоанн Креститель, потому что живет уже после того, как произошли наиболее важные события». Каким же образом все это связано с нашими сомнениями? Каким образом это все связано с испытаниями в нашей жизни, на работе, в наших семьях? Потому что жизнь непростая штука. И мы постоянно сталкиваемся с испытаниями. И когда мы сталкиваемся с испытаниями на работе, в семье, в карьере, где-то еще, наша естественная реакция – это замолчать, это не привлекать к себе внимания. Это не говорить о Христе, не провозглашать Христа, наоборот, умолкнуть, потому что каждый раз, когда мы провозглашаем Христа, каждый раз мы привлекаем к себе еще больше внимания, и люди относятся к нам еще более требовательно. И Иисус же говорит о том, что нет, ваше призвание в том, чтобы говорить о Христе. Ваше призвание в том, чтобы провозглашать Его всегда. Иисус учит своих учеников тому, что в сомнениях стоит сомневаться для того, чтобы не потеряться в своих убеждениях. Я сомневаюсь в сомнениях, не в убеждениях. И для того, чтобы этого не произошло, я провозглашаю Христа, я говорю о Христе. Я знаю, каждый из нас сейчас думает о том, что наша жизнь от этого становится сложнее. Это так. У меня есть друг, его зовут Генри Демеркант, он играл за Казанский Уникс, профессиональный баскетболист, играл за Спартак Санкт-Петербург, за много еще каких команд он играл. И вот ребята, которые играли с ним, которые были в одной раздевалке, они говорили, что у Генри была удивительная особенность. Генри сразу расставлял все точки над «и». То есть, когда он оказывался в новой команде, он заходил в раздевалку, смотрел на всех, кто в раздевалке, и он говорил: «Братья, да благословит вас Господь!» И ребята, которые с ним играли, они говорили, как бы сразу стало понятно, что, ну, что Генри верующий, что Генри сумасшедший, что Генри вот из тех христиан, которые будут нас доставать постоянно. Что он говорит, он сразу расставил все точки над «и». Он заходил и сразу расставлял все точки над «и». Да благословит вас Господь. Было ли ему от этого легче? Нет. Нет, от этого ему было сложнее. Становилась ли его жизнь каким-то образом более прекрасной от этого? Она становилась более сложной, потому что на него смотрели теперь по-другому, на него смотрели теперь более требовательно. Но люди, с которыми он играл, я знаю этих ребят, люди, с которыми он играл, приходили к Богу, потому что он сразу провозглашал Христа, потому что он сразу говорил о Христе, потому что он сразу расставлял все точки над «и», он не скрывал: «Я верующий, я такой, ну вот да, я христианин, я не стыжусь Евангелия Христа». Знают ли люди вокруг нас о том, во что мы верим? Я не прошу рассказывать Евангелие, приглашать людей в церковь. Я просто спрашиваю, знают ли люди вокруг нас о том, во что мы верим? Как быстро люди вокруг нас узнают о нашей вере? Выполняем ли мы свое предназначение сегодня провозглашать Христа везде и повсюду? Чтобы в сомнениях не потеряться, нам нужно всегда и во всем равняться на Христа. Нам нужно провозглашать Его всегда и во всем. Дальше будет 30 секунд занудства. Поэтому, если вы хотите сразу выводы, если вы доверяете мне в выводах, то на следующие 30 секунд вы можете отключиться, залезть в телефон, там, не знаю, выложить что-нибудь в социальных сетях, что вам понравилось из того, о чем мы говорили уже. Потому что дальше мы будем говорить о проблемном тексте. Дело в том, что вот этот отрывок можно понять двояко, и проблема у нас грамматическая. Здесь дело в том, что страдательный и медиальный или средний залог греческого слова «прилагать усилия» или «прилагать насилие», они пишутся одинаково. Я вижу прямо по вашим глазам, что 30 секунд занудства – это все, чего вы ждали, да, чтобы прям вот, прям хотелось, чтобы нам кто-нибудь сказал про страдательный залог, про средний залог, да, то есть страдательный залог – это когда кто-то действие прилагает ко мне, средний залог – это когда я сам себе действие прилагаю. Короче, отрывок можно понимать по-разному. Новый русский перевод, синодальный перевод понимают отрывок следующим образом. «Со дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилия имеют доступ в него». Это одно понимание этого отрывка. С другой стороны, современный перевод Российского библейского общества берет этот залог и понимает его совсем по-другому. «Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники». Видите, значение чуть-чуть другое. То, что я произношу, я говорю со всем смирением, на которое я способен. Люди, с кем я не соглашаюсь, знают греческий намного лучше, чем я. Они разбираются в тексте намного лучше, чем я. Все равно мне кажется, что, глядя на контекст этого отрывка, Иисус играет словами здесь, Он играет терминами. Он использует целенаправленно одно и то же слово в двух разных значениях. О чем говорит Иисус? Поскольку люди сталкиваются с сомнениями. Вот сейчас, если вы отключались до этого, возвращайтесь потихонечку, откладывайте телефоны, мы возвращаемся к выводу. О чем говорит Иисус? Иисус говорит о том, что вы сомневаетесь в том, что Царство Божие продвигается вперед. Вы сомневаетесь в том, что Царство Божие сильно. Не сомневайтесь. «Со дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие сметает все на своем пути». Оно силой продвигается вперед. Ничто не остановит Царство Божие. И вот дальше он играет словами, и он говорит, и те, кто привык сметать все на своем пути. Те, кто привык получать от жизни то, что они хотят, те, кто привык силой добиваться своей воли, противятся этому царству, они противостоят ему. И мы видим с вами пример этому со дней Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель проповедует о том, что Царство Божие все сметает на своем пути. И кто? Ирод, человек, который привык сметать все на своем пути, противится ему. Бывает время, когда мы сталкиваемся с вами с испытаниями, которые есть просто в нашей жизни, но бывает время, когда мы сталкиваемся с вами не с испытаниями, когда мы сталкиваемся с вами с истязаниями, когда люди, неверующие, противятся нам, потому что они привыкли сметать все на своем пути. Они привыкли добиваться своего. Они привыкли продавливать своей волей каждого из людей, с кем они сталкиваются. Они привыкли к этому. И вдруг они сталкиваются со стеной Духа Святого. И это бесит их. Сразу. Не всегда люди не хотят с нами общаться, потому что мы верующие. Иногда, довольно часто, люди не хотят с нами общаться, потому что у нас скверный характер, потому что мы неприятные люди. Но бывают моменты, когда люди противостоят нам, когда люди не хотят с нами общаться, когда люди ставят палки в колеса, потому что мы верующие, и они мучают нас, и они издеваются над нами, и они пытаются уловками, каверзными какими-то вопросами заставить нас сомневаться. Почему это происходит? Они не понимают, что происходит с ними. Они столкнулись со стеной Духа Святого. И они пытаются проломить стену Духа Святого, которую они проломить не могут. И чем больше они пытаются ее проломить, тем больше они сталкиваются с сопротивлением, и тем больше они пытаются это сделать. Они не понимают, что они делают. А мы не понимаем, за что люди гонят нас. Получается ситуация, где одни не понимают того, что они делают, а другие не понимают, за что они мучаются, за что они страдают. Происходит это потому, что люди, привыкшие получать свое, столкнулись с Царством Божьим и не знают просто, что сделать. Поэтому в такие моменты какая наша инстинктивная реакция? Проявлять агрессию. Отвечать ударом на удар. А нашей инстинктивной реакцией должна быть молитва. Нашей инстинктивной реакцией должна быть любовь. Нашей инстинктивной реакцией на подобное противление, когда мы видим, что кто-то противится нам, должна быть любовь. Почему? Потому что мы знаем, кто победит. Потому что мы знаем, что Царство Божие никто не остановит. Потому что мы знаем, что человек, который противится сейчас нам, на самом деле противится не нам, он противится Святому Духу. И знаете, это как в том анекдоте, что бесполезно бегать от снайпера, умрешь уставшим. Точно так же и здесь. Бесполезно бегать от Бога. Бесполезно бороться с Богом. И мы проявляем, наша реакция продиктована не снисхождением, не жалостью по отношению к человеку, наша реакция продиктована любовью, искренней любовью. Апостол Павел пишет в послании Римлянам 12 главе, «Пусть ваша любовь будет искренней. Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте. Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя, потому что они борются не с нами». Лучше оставьте место для гнева Божьего, ведь Господь говорит в Писании, предоставьте месть мне, я вас дам. Напротив, если враг твой голоден, накорми его, если он хочет пить, дай ему напиться, поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Да, бывает, мы сталкиваемся с испытаниями. А бывает, это может быть близкий родственник, это может быть наш папа, мама, это может быть коллега по работе. Это может быть наш начальник, люди, которые истязают нас. И Иисус говорит, вот в этой ситуации не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Не думайте, потому что вы столкнулись с подобным поведением, не думайте, что каким-то образом Царство Божие не продвигается, оно все сметает у себя на пути. Все сметает у себя на пути. И то, что вас пытаются сейчас истязать, это свидетельство этому. Это свидетельство тому, что происходит. Как мы реагируем в таких ситуациях? Доверяемся ли мы Христу, доверяемся ли мы Его замыслу или нет? Благословляем ли мы, любим ли мы, молимся ли мы за людей? Я могу не молиться о человеке, кому я просто равнодушен, но я не имею права не молиться за моего врага. Я не имею права не молиться за моего врага. Решаем ли мы проблемы своими собственными силами? Или в таких ситуациях мы прибегаем ко Христу за решением проблем? Какой наш первый инстинкт? Чтобы в сомнениях не потеряться, мы должны всегда во всем равняться на Христа. В испытаниях, в истязаниях. И, наконец, последнее. В искушениях. Но с кем мне сравнить это поколение? Оно подобно детям, которые сидят на площади и кричат друг другу: «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам похоронные песни, а вы не печалились. Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест и не пьет, а они говорят, в нем демон. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят, обжоры и пьяницы, друг сборщиков налогов и грешников, но мудрость оправдана ее делами». Иисус в конце говорит о том, что да, мы можем справиться с испытаниями, мы можем справиться с истязаниями, но сложнее всего порой справиться с искушениями, с ожиданиями людей вокруг нас, которые мы просто не можем выполнить. Я не знаю, в какие игры, честно признаюсь, у нас просто в семье дочь как бы уже выросла, и она не играет в игры, да, а сын только родился, поэтому он еще не играет в игры, поэтому я не знаю, в какие игры играют дети. Когда я был маленький, у нас игры были, у девочек была игра «Дочки-матери». Я до сих пор не понимаю смысл этой игры. То есть я в детстве его не понимал, я до сих пор не понимаю смысл этой игры, потому что у мальчиков была игра, называлась «Войнушка». Да, то есть вот войнушку я понимаю, как бы, да, то есть ты взял палку, у тебя палка сразу стала гранатометом, пулеметом, автоматом, чем угодно. То есть все, что нужно, это несколько пацанов, палка и все, у тебя как бы войнушка идет. Игры подражают жизни. Дети подражают тому, что они видят. Мы видели войну в фильмах, мы подражали войне в наших играх. Опять-таки, «Дочки-матери» я не понимаю, но опять, это тоже подражение жизни. Да? Наверное. Потом можете попытаться мне объяснить смысл игры «Дочки-матери». Иисус, глядя на детей, говорит: посмотрите на детей. Они подражают жизни. Они играют в игры, которые подражают жизни. Они играют в свадьбу и в похороны. Они играют в свадьбу и в похороны. Веселая игра и грустная игра. И вот с кем мне сравнить поколение, с которым я столкнулся сейчас? Я могу его только сравнить с поколением, которое не знает, во что оно играет. Они забыли, во что они играют. Они забыли смысл игры. И вот сейчас очень легко скатиться, знаете, в такое осуждение наших друзей, родных, коллег, всех остальных. Но мы же сами играем в эти игры тоже. Будучи верующими, мы играем в эти игры. Как часто мы сталкиваемся к тому, чтобы играть в политические игры в офисе, где нам кажется, что мы знаем, что является выигрышем, но как только мы получаем этот выигрыш, мы не знаем, что с ним делать. Как часто мы в это играем? И опять-таки, когда я говорю сейчас об этих вещах, я не говорю о том, что да, те, кто работают на стройке, те, кто работают в офисе, те, кто работают на фабрике, вот они играют в эти игры, да, а в церкви люди не играют в эти игры. Служители тоже играют в эти игры. Можно быть пастором и играть в эти игры. В игры, в которых мы не знаем, что мы хотим получить. Будучи протестантами, мы постоянно с этим сталкиваемся, потому что мы думаем о том, что так, вот если бы только я был православным, мне было бы чуть-чуть проще, потому что мы как бы живем в православной стране, и здесь вроде бы принято принимать православную веру, но это не так. Потому что люди вокруг нас живут по принципу: нет, я сам, конечно, не пощусь, но тех, кто не постится, осуждаю, как, впрочем, и тех, кто постится. И вот ты смотришь и говоришь: а как выиграть в этой игре? А никак. Мы постоянно ввязываемся в игры, пытаясь соответствовать ожиданиям людей вокруг нас, думая о том, что если только я сделаю вот эти вот три шага для того, чтобы понравиться тебе, я понравлюсь тебе. Нет. Этого не произойдет. И самое главное, в этих играх мы постоянно купим игрушки, складываем их, откладываем их где-то. Да, игрушки, в которые мы любим играться. Престиж, карьера, должность. А жизнь? Жизнь – это не игрушка. Потому что в конце жизни все выигранные игрушки мы с собой забрать не сможем. Это знаете как? Меня всегда это расстраивало. В яслях, в детском саду. Ты играешь весь день. Тебе все отдают игрушки весь день. Но в конце дня ты не можешь забрать эти игрушки с собой. Потому что приходит воспитательница и отбирает у тебя эти игрушки. И ты такой, как бы, подождите, я весь день зарабатывал игрушки, честно, ну или не очень честно. Теперь я их заработал, и мне их не отдают. Вот она жизнь. Жизнь – это не игрушка. Иисус говорит о том, что мы будем проигрывать всегда, до тех пор, пока мы будем смотреть на мир, пока мы будем пытаться соответствовать требованиям этого мира, ожиданиям этого мира, людей вокруг нас в этом мире, потому что они не знают, какие у них ожидания, они не понимают, какую игру они играют. До тех пор, пока мы будем ввязываться в их игру, мы будем проигрывать. Христос говорит, не смотрите на них. Смотрите на Меня. Смотрите на Христа. Смотрите на Его ожидания. Соответствуйте Его ожиданиям. Потому что Он не играет. Потому что Он не играет. И жизнь не игрушка. Вот о чем говорит Иисус. В какие игры мы играем сегодня? В офисе? Дома? В церкви? Чье мнение для нас сегодня важнее всего? Потому что должен быть ответ – мнение Иисуса. И только мнение Иисуса. Чтобы в сомнениях не потеряться, нужно всегда и во всем на Христа равняться. Всегда и во всем. И мы подходим здесь как раз вот практически к тому, с чего мы начали. К тому, что если бы только я мог быть таким верующим, как эти древние герои веры. Если бы только я мог быть таким, как Иоанн Креститель. Если бы только я мог быть настолько уверен во Христе, как Иоанн. Если бы только я мог быть таким верующим, как Илия. Если бы только я мог быть таким верующим, как Петр, как Павел. Мне было бы намного проще. Если бы только я мог не испытывать сомнения. Сила веры Иоанна не в том, что он не испытывал сомнения, он сомневался. Илия сомневался, Илия после величайших чудес, после того, как огонь проливается с неба на алтарь и пожирает жертву, после этого Илия скатывается в депрессию и просит у Бога, говорит, Господи, убей меня, потому что люди не реагируют ни на что. Он настолько сомневается, что скатывается в депрессию. Павел? Павел как раз вспоминает именно об этих словах Ильи, когда он видит, что его соплеменники, родные ему по крови, евреи, знакомые, друзья, семья, не принимают его весть о Христе. И он говорит, я в отчаянии. Петр? Мы все помним, что произошло с Петром. Он не просто сомневался. Он отрекся от Христа трижды. В чем же величие этих людей? Да в том, что они не смотрят на себя, они не равняются на себя. Их величие сводится не к этому, их величие сводится в том, что в спасении я полагаюсь не на себя. В спасении я полагаюсь не на то, что у меня не будет сомнений. В спасении я полагаюсь не на свою веру, но на уверенность Христа в замысле Отца. Потому что когда Христос в Гефсиманском саду вкушает все то, что должно произойти с ним. Говорит, да свершится воля, не моя, не того, чего хочу я. Пусть свершится воля твоя, Отец. И в спасении мы полагаемся на это. В спасении мы полагаемся на уверенность Христа, в замысле Отца, на это и только на это. И если вы впервые в церкви сегодня, если вы недавно в церкви, сейчас есть эта возможность для того, чтобы обратиться к Господу в тихой молитве покаяния и сказать, что да, мне не хватает уверенности. Мне не хватает уверенности в Тебе, Господь. Мне не хватает уверенности в том, что написано в Твоем Слове. Но я полагаюсь не на себя, не на свои силы, не на свою способность заработать или потом отработать это спасение. Я полагаюсь на Тебя. на то, что ты сделал. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Чтобы в моей жизни была уверенность не в себе, не в своей вере, но в замысле Отца. Чтобы сомнениям не поддаваться, нужно на Христа всегда и во всем равняться. Это значит, что в испытаниях мы провозглашаем Христа. Это значит, что в истязаниях мы доверяемся Христу. Это значит, что в искушениях мы смотрим на Христа. Для того, чтобы всегда, во всем, во всех ситуациях исповедовать Христа нашим Господом. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что нам кажется иногда, что если бы только в моей жизни было больше чудес, мне было бы легче справиться с сомнениями. И мы увидим на примере городов галилейских, что на самом деле не чудеса порождают веру, но вера дает способность нам видеть чудеса. Как не сомневаясь, просить Бога о чуде. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. С точки зрения применения того, о чем мы говорили сегодня, давайте подумаем о том, какая наша естественная реакция, когда мы сталкиваемся с сомнениями сегодня. Приучили ли мы себя сомневаться в наших сомнениях? Приучили ли мы себя реагировать на них молитвой, благословением, доверием Господу, провозглашением нашей веры, рассказом о Христе или нет? Это то, что может сделать каждый из нас. В конце своей книги, посвященной проповеди, Тимоти Келлер пишет, в Иоанне, имеется в виду Иоанна Креститель, имея в виду Иоанна Крестителя, в Иоанне Крестителе мы видим потрясающее смешение гордости и смелости одновременно. Он отказывается верить в то, что он мог быть Ильей, несмотря на то, что сам Иисус называет Иоанна именно так. Он, Илья, который должен прийти. Иоанн не видел в себе столь значимую личность. Нет. Он был недостоин даже развязать сандалии Мессии. Иоанн был слишком смиренным человеком, чтобы замечать в себе ту значимость, что видел в нем Иисус. Но в то же самое время он демонстрирует поразительную решимость и смелость. Совершенно очевидно, что его не пугали дознаватели. Они спрашивали его о том, почему он крестит. Крещение Иоанна было радикальным действием. Когда язычники крестились, обращаясь в иудаизм, они тем самым заявляли, что были духовно нечисты и нуждались в омовении, чтобы стать народом Божьим. Но Иоанн требовал, чтобы все приняли крещение, потому что все нечисты и все недостойны. Это была очень смелая общественная позиция. Вопрос лишь в том, как кто-то, кто был настолько смиренным, настолько неосведомленным о своем величии, мог быть настолько смел и решителен. Отвечая, он напоминает о 40 главе книги пророка Исаии. Он говорит, я голос, провозглашающий того, кто грядет. Это помогает нам понять, как можно быть одновременно таким смиренным и таким смелым. Другими словами, он говорит, сам по себе я ничто, но тот, кому я служу, он величайший из всех. Он уверен, потому что смотрит не на себя, но на Божьего ягненка, который заберет грех мира. Чтобы сомнениям не поддаваться, каждый из нас сегодня, всегда и во всем, должен равняться на Христа. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прихожу к Тебе и прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверил свою жизнь Богу, в чьей жизни не было еще этого момента молитвы покаяния. Прошу Тебя, дай им смелости сейчас обратиться к Тебе, сказать Тебе, прости меня, пожалуйста, за мои грехи. Прости меня за то, что бежал от Тебя и прятался от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я полагаюсь не на себя, но на Тебя. Доверяю не себе, но Тебе. Тому, что Ты сделал на кресте, и тому, что Ты сделаешь в моей жизни. Дай каждому из нас, Господь, провозглашать Тебя, доверять Тебе, смотреть на Тебя всегда и во всех аспектах нашей жизни. Не прятать свою веру, но смело провозглашать ее. Не прятать нашего доверия Тебе, но смело говорить о нем. Не прятать, Господь, что мы равняемся на Тебя, смотрим на Тебя. Ты наш стандарт. Господь, Твоим ожиданиям мы хотим соответствовать, и только Твоим. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.